сумеречные лужайки. Вечерело. Но он решил, что дневного света как раз хватит, чтобы быстро сыграть в 9 лунок, прежде чем придется остановиться. Но сумерки настигли его уже по дороге к полю для гольфа. С океана нагнало густого туману и затмило все освещение. Он уже собирался разворачиваться, чтобы ехать обратно, как вдруг что-то привлекло его внимание. Всматриваясь в дальние лужайки, он приметил на сумеречных полях с полдюжины гольфистов. Они играли не четверками, двое на двое, а передвигались в одиночку, волоча свои клюшки по траве под сенью деревьев. «Как странно», — подумал он. И вместо того, чтобы уехать, подогнал машину на стоянку за клубным помещением и вышел. Что-то заставило его подойти и наблюдать за горсткой мужчин на тренировочном поле, посылающих мячи в сумеречную мглу. Но больше всего его любопытство раздразнили одиночные игроки на фервее. Это зрелище определенно навевало какую-то грусть. Не задумываясь, он подхватил свою сумку и понес клюшки к первой метке, где стояли, словно дожидаясь его, трое пожилых людей. «Стариканы», — думал он. Впрочем, не такие уж они старые, просто ему было всего 30, а они уже посидели. Когда он подошел, они смерили взглядами его загорелое лицо и зоркие ясные глаза. Один из них поздоровался. «Что здесь происходит?» — поинтересовался молодой человек, хотя и сам не мог взять в толк, зачем ему понадобилось вопрошать таким тоном. Он следил за лужайками и передвижениями одиночных игроков в сумраке. «Я хотел сказать», — продолжал он, кивая в сторону фервея, «что они идут вперед, но ведь минут через 10 им ничего не будет видно».
«Будет, еще как будет видно», — откликнулся один старик. «Вообще-то мы идем туда же. Нам нравятся вечерние часы. Можно побыть одному и поразмыслить. Вот мы и начинаем в группе, а потом разбредаемся кто куда».
«Здорово должно быть», — сказал молодой человек.
«Еще бы», — согласился другой. «Но у нас на то свои причины. Присоединяйтесь, если пожелаете. Но ярдов через 100 вы, скорее всего, окажетесь в одиночестве».
Молодой человек подумал и кивнул. «Договорились», — сказал он. Один за другим они подходили к первой площадке, делали замах клюшкой и наблюдали, как белые мячи растворяются в полумраке. Они молчаливо зашагали навстречу угасающему свету. Старик шел рядом с молодым мужчиной, поглядывая на него время от времени. Двое других смотрели только вперед и не разговаривали. Когда они остановились, молодой человек аж ахнул от изумления. Старик спросил:
«Что такое?»
«Я его нашел. Как это возможно в такой темени? Я словно догадался, где надо искать», — воскликнул молодой человек.
«Такое случается», — сказал старик. «Это можно приписать судьбе или фортуне, либо дзену. Я ж просто говорю, это чистой воды потребность. Идем дальше».
Молодой человек взглянул на мяч в траве и молча отступил. «Пусть сначала другие», — сказал он. Двое других тоже нашли в траве свои мячи и теперь делали замах. Один из них сделал замах, попал по мячу и удалился в одиночестве. Другой сделал замах, попал по мячу и тоже исчез в сумерках. Молодой человек смотрел, как они уходят, каждый своей дорогой. «Я не понимаю», — сказал он. «Я ни разу не играл в такой четверке».
«На самом деле это не четверка», — сказал старик. «Можно сказать, это вариация на тему. Они продолжат, и мы снова встретимся на 19-й лужайке. Ваша очередь».
Молодой человек сделал замах, и мяч улетел в серовато-багровое небо. Он почти слышал, как мяч приземлился в траву в 100 ярдах.
«Продолжайте», — сказал старик.
«Нет», — сказал молодой человек. «Если не возражаете, я прогуляюсь с вами». Старик кивнул, встал в стойку и ударил по мячу, послав его в темноту. Потом они стали молча прогуливаться. Наконец, молодой человек, глядя перед собой и пытаясь нащупать дорогу в сгущающейся тьме, сказал: «Я никогда раньше не встречал такой игры. Кто те другие и что они тут делают? Если уж на то пошло, а кто вы будете? И, наконец, что здесь делаю я? Я ведь не принадлежу вашему кругу».
«Не вполне», — согласился старик. «Но кто знает, может, когда-нибудь войдете в него».
«Когда-нибудь?» — спросил молодой человек. «Если сейчас не принадлежу, то почему потом?» Старик продолжал идти, глядя перед собой, а не на своего спутника.
«Вы очень молоды», — сказал он. «Сколько вам?»
30, — ответил молодой человек.
«Вы молоды. Вот когда вам стукнет 50 или 60, тогда, может быть, вы будете готовы играть на сумеречных лужайках».
«Так вы это называете сумеречные лужайки?»
«Да», — сказал старик. «Иногда ребята вроде нас выходят играть допоздна, до 7-8 вечера. Мы испытываем потребность просто ударить по мячу, прогуливаясь, и ударить снова, потом возвращаемся, когда слишком устаем».
«Как вы определяете, что пора играть в сумеречные лужайки?» — спросил молодой человек.
«Ну, — ответил тихо шагающий старик, — мы вдовцы. Не в привычном смысле слова. Все знают, что существуют соломенные вдовы гольфа, женщины, которые остаются сидеть дома, пока мужья целыми днями напролет режутся в гольф, по воскресеньям, иногда по субботам, иногда в будние дни. Они настолько поглощены игрой, что не в силах ее прервать. Они превращаются в автоматы для гольфа, а жены не понимают, куда они подевались. В этом случае мы называем себя вдовцами. Жены по-прежнему дома, но дома промерзли, никто не разведет огня, еду готовят, но редко, и постели наполовину пусты. Мы вдовцы».
«Вдовцы?» — повторил молодой человек. «Я все еще не понимаю, ведь никто же не умер».
«Не умер», — согласился старик. «Когда говорят «соломенные вдовы гольфа», это значит, что жены брошены дома, а мужья играют в гольф. Вдовцы же — это мужчины, которые сами отлучили себя от дома».
Молодой человек, пораздумав, сказал: «Но дома кто-то же остался. В каждом доме есть женщина».
«Да», — ответил старик, продолжая медленно шагать и всматриваться в сумеречные лужайки. «Неважно, почему мы выходим в сумерках на фервей. Может, дома слишком мало говорят, либо слишком много. Избыток задушевных разговоров или нехватка. То слишком много детей или недостаточно, а то и совсем нет. Причин сколько угодно. Слишком много денег или мало. Какова бы ни была причина, наши отшельники в один прекрасный день вдруг обнаруживают, что после заката солнца нет ничего лучше, чем фервей, игра наедине с самим собой. Удары по мячу и хождение за ним в свете сумерек».
«Понимаю», — сказал молодой человек.
«Вряд ли».
«Нет», — сказал молодой человек, — «я и вправду понимаю. Но едва ли когда-нибудь вернусь сюда в сумерках». Старик взглянул на него и кивнул.
«Пожалуй, что не вернетесь. До поры до времени. Может, лет эдак через 20-30. Больно уж у вас отменный загар и быстрая походка, пышущий здоровьем вид. Отныне вам следует приезжать сюда в полдень и играть в настоящие четверки. Ваше место не на сумеречной лужайке».
«Я никогда не приду сюда вечером», — сказал молодой человек. «Такого со мной никогда не случится».
«Надеюсь», — сказал старик.
«Я позабочусь об этом», — сказал молодой человек. «Думаю, мы прогулялись ровно столько, сколько мне нужно. Пожалуй, последний удар занес мяч слишком далеко в темноту. Мне неохота его искать».
«Хорошо сказано», — сказал старик.
И они пошли обратно, и тьма стала по-настоящему сгущаться, и они не слышали своих шагов в траве. Позади все еще бродили одиночные игроки, кто-то по лужайкам, кто-то за ними, кто-то на отдаленных площадках. Когда они достигли клуба, молодой человек посмотрел на старика, который показался ему уж очень престарелым. А старик посмотрел на молодого человека, который показался ему уж очень юным. «Если вернетесь, — сказал старик, — то есть в сумерках, если когда-либо почувствуете потребность начать игру вчетвером и разбрестись поодиночке, хочу вас кое о чем предупредить».
«О чем же?» — спросил молодой человек.
«Есть одно слово, которое ни в коем случае нельзя произносить в разговорах с людьми, слоняющимися по вечерним травяным прериям».
«А именно?» — полюбопытствовал молодой человек.
«Супружество!» — прошептал старик.
Он пожал руку молодому человеку, взял сумку с клюшками и пошел восвояси. Вдалеке на сумеречных лужайках совсем стемнело, и те, кто там все еще играл, стали невидимы. Молодой человек с загорелым лицом и ясным чистым взглядом повернулся, направился к своей машине и уехал.